Джудит Макнот. Рай. Глава 55. В 5 часов вечера следующего дня Мередит была вызвана на экстренное заседание совета директоров, продолжавшееся уже несколько часов. Войдя в комнату, она с удивлением обнаружила, что место во главе стола было оставлено для нее. Пытаясь не обращать внимания на мрачные холодные лица, обращенные к ней, Мередит уселась и оглядела всех, включая отца.
«Добрый день, джентльмены», — произнесла она.
В хоре ответных приветствий различался единственный дружеский голос, принадлежавший Сайрусу Фортеллу.
«Добрый день, Мередит», — объявил старик. «Если мне будет позволено сказать, вы выглядите еще прелестнее, чем раньше».
Мередит выглядела ужасно и знала это, но на этот раз послала ему благодарную улыбку, хотя раньше откровенно непристойные намеки лишь раздражали ее. Она предполагала, что совещание отчасти связано с Мэттом, и что они наверняка потребуют объяснений о ее отношениях с мужем. Поэтому слова председателя совета совершенно застали ее врасплох. Кивнув на лежащую перед ним папку, он сухо объявил.
«Мы подготовили ряд документов, под которыми вы должны подписаться, Мередит. После окончания встречи мы отправим их соответствующим властям. Пожалуйста, просмотрите их, прежде чем подписать. Поскольку большинство из нас участвовали в составлении документов, нет необходимости всем их изучать».
«Но я ничего не видел», — запротестовал Сайрус, открывая свою папку одновременно с Мередит. Несколько секунд буквы плыли перед ее глазами. Она не могла поверить тому, что читает, и когда все-таки вынудила себя вникнуть в смысл, в горле застрял тошнотворный комок, не давая дышать. Губы свело от омерзения. Первый документ оказался официальной жалобой в комиссию по ценным бумагам и биржам, в которой утверждалось, что Мередит стало известно о преднамеренных махинациях Мэттью Фаррелла с акциями фирмы Бэнкрофт, который использовал информацию о состоянии дел, полученную от Мередит, как от своей жены. Совет директоров требовал расследования и проверки незаконной деятельности Мэттью Фаррелла. Вторая жалоба направлялась в ФБР, а копии – шефом полиции в Далласе, Чикаго и Нью-Орлеане. В ней утверждалось, что у Мередит Бэнкрофт есть причины подозревать, будто Мэттью Фаррелл виновен в организации террористических актов в магазинах Бэнкрофт энд Компани в этих городах. Третья жалоба предназначалась для департамента полиции. В ней говорилось, что Мередит слышала, как Мэттью Фаррелл угрожал жизни Станисласа Шпигальски в телефонном разговоре со своим адвокатом, и что она отказывается от своего права не давать показаний против мужа и готова выступить также с публичным заявлением, что именно Мэттью Фаррелл несет ответственность за убийство Станисласа Шпигальски. Мередит вглядывалась в чудовищные фразы, тщательно составленные и содержащие гнусную полуправду и злобные обвинения, и по телу прошла дрожь. Непрошенный голос в душе вопил, что только слабовольная дура и предательница могла поверить, что во всех этих косвенных уликах есть хотя бы крошечная доля истины. Пелена бессилия и подозрительности, державшая ее в плену два последних дня, рассеялась, и она увидела все с кристальной ясностью. Собственные ошибки, мотивы, движущие советом директоров, и интриги отца. «Подпишите, Мередит», — настойчиво повторил Нолан Уайлдер, протягивая ей ручку. «Подпишите». Мередит сделала выбор. Окончательный, необратимый выбор, хотя, может быть, и слишком поздно. И медленно встала.
«Подписать?» — пренебрежительно бросила она. «Я не сделаю ничего подобного».
«Мы надеялись, что вы оцените возможность оправдать себя и отмежеваться от Фаррелла, а также сделать все, чтобы восторжествовали истина и правосудие», — ледяным тоном заметил Уайлдер.
«Именно в этом вы заинтересованы?»
— требовательно спросила Мередит, опираясь ладонями о стол и окидывая присутствующих разъяренным взглядом.
«В торжестве истины и правосудия?»
Несколько человек, словно застыдившись, отвели глаза.
«В таком случае я скажу вам правду», — звенящим от напряжения голосом продолжала Мередит. «Мэтью Фаррелл не имеет никакого отношения ни к подложенным бомбам, ни к убийству Шпигальски, и не нарушил ни единого закона комиссии по ценным бумагам и биржам. А истина заключается в том», — с уничтожающим презрением бросила она, — «что все вы смертельно его боитесь. По сравнению со всем достигнутым им, ваши собственные успехи ничтожны. И сама мысль о том, что он может стать основным держателем акций этой компании и председателем совета директоров, заставляет вас чувствовать себя ничтожествами. Вы тщеславны и завистливы. А если могли хоть на минуту поверить, что я подпишу эти бумаги только потому, что мне приказали это сделать, вы еще к тому же и глупы.
Предлагаю вам пересмотреть свое решение, Мередит», — предостерег другой член совета с напыщенно оскорбленной физиономией. «Либо вы согласитесь действовать в интересах Бэнкрофт энд Компани и, подписав эти документы, исполните свой долг временно исполняющего обязанности президента компании, либо мы справедливо предположим, что ваши симпатии на стороне врага этой корпорации».
«Вы говорите о моем долге по отношению к Бэнкрофт и в то же время приказываете подписать эти документы?» — повторила она, внезапно ощутив безумное желание расхохотаться от радости, что она, наконец, сделала выбор, верный выбор. «Вы крайне невежественны и некомпетентны, если до сих пор не сообразили, что Мэтью Фаррелл сделает с этой компанией в отместку за клевету и намеренное искажение фактов. Он купит Бэнкрофт и вас вместе с ним, когда выиграет дело в суде. А он обязательно выиграет. И сможете ли вы тогда расплатиться с ним?» — с гордостью объявила Мередит.
«Мы готовы рискнуть. Подпишите документы».
«Нет».
Не замечая, что на лицах некоторых членов совета отразилось явное сомнение в мудрости подобного шага, Нолан Уайлдер сухо процедил: «По-видимому, ваша преданность, отданная недостойному человеку, мешает вам выполнить свои обязанности руководителя корпорации и действовать в ее интересах. Поэтому либо вы немедленно подаете в отставку, либо докажете, что я не прав, и подпишете документы». Мередит взглянула ему прямо в глаза.
«Катитесь к черту!»
В наступившей мертвой тишине послышался торжествующий вопль Сайруса. «Молодец, девушка!» Кулак старика с силой врезался в стол. «Я знал, что у тебя не только ножки потрясные!» Но Мередит ничего не слышала. Повернувшись, она решительно зашагала к порогу и вышла, хлопнув дверью. Закрывшаяся дверь навеки отделила ее от драгоценных надежд и грез. По дороге в кабинет ей вспомнили слова Мэтта, твердые и уверенные. Тогда она спросила его, что бы на ее месте он сделал, если совет директоров начнет на нее давить. «Пошли их к такой-то матери», — ответил он. Мередит едва не засмеялась. Правда, она не сказала именно это. У нее просто язык бы не повернулся. Зато произнесла почти то же самое и гордилась собственной решимостью. Сегодня Мэтт давал прием, и она поспешила поскорее вернуться домой и переодеться. В этот момент в ее кабинете раздалась пронзительная трель телефонного звонка, и поскольку Филлис уже ушла, Мередит машинально подняла трубку. Послышался сухой, высокомерный голос. «Это Уильям Пирсон, поверенный мистера Фаррелла. Я весь день пытался дозвониться Стюарту Уитмору, и поскольку он не перезвонил мне, я взял на себя смелость поговорить непосредственно с вами».
«Ничего страшного», —
ответила Мередит, зажав трубку между плечом и ухом и складывая свои вещи в портфель.
«В чем дело?»
«Мистер Фаррелл поручил передать вам, что больше не испытывает ни малейшего желания настаивать на условиях вашего соглашения и не потребует встреч в течение оставшегося от 11 недель срока. Кроме того, он желает сообщить», — продолжал адвокат омерзительно угрожающим тоном, «что вы должны подать на развод не позднее, чем через 6 дней, начиная с сегодняшнего. Иначе на 7-й день мы начнем процесс сами». Для Мередит это оказалось последней каплей. Уставшая от всех запугиваний и угроз, которые пришлось вынести за этот день, она почувствовала, как слепящая ярость застилает глаза. Это уже слишком. Сжав трубку, Мередит свирепо поглядела на нее, произнесла несколько четких тихих слов в ухо адвоката и швырнула на рычаг. Но когда Мередит уселась за стол, чтобы написать уведомление об отставке, истинный смысл слов Пирсона дошел до нее, и сознание торжества уступило место нарастающей панике. Наверное, она слишком долго ждала. Мэтт требует развода. Немедленно. «Нет, этого не может быть», — с отчаянием думала она, все быстрее выводя слова. Подписавшись под уведомлением и встав, последний раз перечитала написанное. Второй раз за несколько мгновений Мередит ощутила ужасающую силу реальности происходящего. Но тут в кабинет вошел отец, и Мередит снова осознала, что порвала со всем, что было ей дорого, даже с ним. «Не делай этого», — предупредил он резко, когда она протянула ему бумагу.
«Ты заставил меня это сделать. Ты убедил их составить эти документы и привел меня туда, словно ягненка на заклание. Ты вынудил меня выбирать.
Ты выбрала его, не меня и свое наследие».
«Но выбирать просто не было смысла, папа», — тоскливо выдохнула она,
измученная до такой степени, что не заметила, как обратилась к нему, словно в далеком детстве.
«Почему ты делаешь это со мной? Почему я не могу любить и его, и тебя?»
«Дело не в этом», — рассерженно бросил он, но плечи устало поникли, и в голосе слышалось горькое отчаяние. «Он виновен, но ты не желаешь ничего слышать об этом. Скорее готова поверить, что я повинен в ревности, мстительности и интригах».
«Потому что»,
— перебила Мередит, понимая, что больше ей не вынести.
«Это правда. Так оно и есть. Ты недостаточно любишь меня, чтобы желать счастья. А все остальное нельзя считать любовью. Это всего-навсего эгоистичное желание владеть другим человеческим существом».
Со звоном защелкнув застежки на портфеле, Мередит схватила сумочку, пальто и направилась к двери. «Мередит, не надо!» — предостерег он, когда она проходила мимо. Мередит остановилась и повернулась, глядя на осунувшееся лицо отца полными слез глазами.
«Прощай»,
— сказала она вслух.
«Папочка»,
— прошептала она сердцем. Мередит была уже у выхода из приемной, когда ее окликнул Марк Вреден и, торжествующе улыбаясь, отвел в сторону. «Пожалуйста, пойдем ко мне в кабинет прямо сейчас», — объявил он. «Там сидит секретарь Гордона Митчелла и рыдает навзрыд. Наконец-то я взял Митчелла с поличным. Мы были правы. Ублюдок брал взятки».
«Это конфиденциальная информация компании, а я больше здесь не работаю», —
спокойно ответила она. Лицо Марка вытянулось. Его сожаление было таким искренним и таким трогательным, что Мередит с трудом сдерживалась, чтобы окончательно не расклеиться. Но Марк только поморщился и горько шепнул: «Понимаю». Мередит попыталась улыбнуться.
«Верю».
Но когда она попыталась уйти, Марк потянул ее обратно. Впервые за 15 лет суровый начальник охраны, привыкший блюсти интересы Бэнкрофт, нарушил установленные им же правила. Выдал секретную информацию теперь уже постороннему человеку. Но он сделал это потому, что Мередит имела право знать. Митчелл брал взятки с нескольких поставщиков. Один из них шантажом заставил его отказаться от поста президента.
«А секретарь все обнаружила и выдала его?»
«Не совсем», — саркастически бросил Марк. «Она знала обо всем почти с самого начала. Они были любовниками, и девица мстила за то, что Митчелл обещал жениться и солгал».
«И поэтому она его выдала?» — решила Мередит.
«Нет, просто сегодня утром он выдал ей ежегодный отзыв о ее работе и написал, что она соответствует занимаемой должности. Представляете?» — фыркнул Марк. «Этот осел безмозглый дал ей подобный отзыв. А это значит, что он не выполнил второго обещания – повысить ее, назначив ассистенткой закупщика. Именно поэтому она его и выдала. Она уже поняла, что он лжет, обещая жениться, но стремилась лишь к одному – к повышению».
«Спасибо за то, что сказали»,
– шепнула Мередит, благодарно целуя его в щеку.
«Недаром я что-то чувствовала».
«Мередит, я хочу, чтобы вы знали, как мне жаль...»
«Не стоит»,
— покачала головой Мередит, боясь, что окончательно потеряет самообладание перед человеком, который единственный сегодня был с ней добр. Посмотрев на часы, она нажала кнопку вызова лифта и, улыбнувшись Марку, объяснила:
Мне нужно успеть на очень важный прием, а я уже опаздываю. Собственно говоря, я буду там нежеланным, непрошенным гостем. Двери лифта открылись, и она ступила внутрь. «Пожелайте мне удачи», — добавила она, когда двери начали плавно сходиться. «Желаю», — серьезно кивнул Марк.